Глава 23. Я не верил своим глазам. Это действительно была она. В один миг на меня обрушился водопад горьких воспоминаний, связанных с моей бывшей и на сегодняшний день единственной по-настоящему сильной любовью. Передо мной стояла она, Настя Воронкова. Та самая Настя, которая клялась и божилась дождаться меня из армии. И та самая, которая предала меня, выскочив замуж за другого, так и не дождавшись. Последний раз я видел ее на перроне вокзала, когда меня отправляли в учебку. Она плакала и целовала меня. Я утешал ее, гладя по мокрым от слез щекам, и говорил слова любви. Настя же кормила меня остывшими чебуреками, не связанно и не впопад, отвечая на мои неловкие утешительные фразы. Расстались же мы до банальности просто. Она внезапно охладила ко мне. Я почувствовал это в ее письмах, ощущал во время разговоров по телефону, которые в сущности сводились лишь к простой констатации фактов «у меня все хорошо», «я по тебе скучаю» и «все в том же духе». А после Настя и вовсе перешла к банальным шаблонам. Вскрылась ее измена лишь тогда, когда я залез в ее Аську. Да-да, я именно такой старый. Все произошло случайно. Мне нужно было срочно войти в сеть, а я забыл пароль от своего аккаунта. Настя же всегда и везде ставила на пароль свою дату рождения. Не сильно заботясь о безопасности в сети. Первой же мне на глаза попалась ее переписка с каким-то козлом, из которой стало понятно, что Настя давно с ним встречается. Расстался я с ней также по телефону, просто написав ей просьбу не ждать меня больше, дескать, я встретил тут свою любовь, а ее знать больше не желаю. Да, я поступил как последний идиот, я это сам понимаю. Но тогда мне хотелось сделать ей при расставании как можно больнее. А чего вы хотите от 20-летнего парня, умирающего от чувства ревности? Я еще долго сох и страдал по Воронковой, но со временем все же смог забыть ее. Сейчас же на меня вновь обрушились те горькие воспоминания. «Что ты тут делаешь?» — задал я наитупейший в данной ситуации вопрос. «А как ты сам думаешь, милый?» Я лишь плечами пожал. У меня еще не хватало смелости сложить 2 и 2. Передо мной стояла не спятившая вурдалачка, а та самая Настенька, которую я когда-то любил всем сердцем. И была она сейчас еще прекраснее, нежели тогда.
«Только не говори, что знаешь ее», — прошипела мне на ухо Алиса. «И не собираешься ее упокаивать».
«Знает, знает», — улыбнулась Воронкова и медленно отступила обратно во тьму.
«А-а-а!» — подняла она руку, как только Алиса двинулась вперед.
«Еще один шаг, и твоей сучке-сестре конец!»
Я придержал Алису за руку. «Чего ты хочешь?» — начиная приходить в себя, спросил я.
«Только одного, милый!» — улыбнулась Настя,
открывая дверь одной из кладовых, за которой находилась Вера и тот самый молодой человек, удерживающий ее силой. Они оба сидели на полу, Вера неуклюже поджав свои худые ноги под себя, а ее надзиратель позади нее. К горлу сестры был приставлен нож. «Какая ирония!» — вновь произнесла Настя, обходя мою сестру сбоку и присаживаясь перед ней на корточки.
«Сперва она украла тебя у меня, а теперь я украду ее у тебя».
Она ласково погладила Веру по волосам, перебирая в пальцах ее спутавшиеся локоны. В глазах Воронковой не было ярости или злости. Напротив, в них читались тепло и нежность, природу которых я понять пока что не мог. Как не мог понять и ее последних слов. «Что ты несешь?» — гневно воскликнул я, чувствуя, что в любой момент может случиться непоправимое.
«Что значит она украла?»
Воронкова вновь перевела взгляд на меня.
как? Неужели эта маленькая дрянь не рассказала тебе?»
«Не рассказала что?»
«Горин», — вновь зашептала Алиса. «Она тебе зубы заговаривает. Отпусти меня, я смогу ее обезвредить. Я успею».
«Гриша», — услышал я голос священника. Похоже, он все-таки справился со своим противником и подошел к нам настолько тихо, что я и не заметил. «Алиса права. Нужно рискнуть. Другого выхода нет. Она в любой момент может убить Веру».
«Так!» — выкрикнул я на эмоциях. «Заткнулись оба!»
«Продолжай!» — последняя фраза была обращена уже к Воронковой.
«Бедный, глупый Гришенька!» — наигранно-слащаво произнесла Настя. «Ты до сих пор не знаешь истинной причины нашего с тобой разрыва».
«Что тут знать? Ты предала меня, спуталась с каким-то придурком и залетела от него. Ты выскочила за него, когда я еще кирзу топтал».
«Да, Гриша», — с готовностью подтвердила мои слова она. «Да, так все и было. Но есть один нюанс. Я сделала это от отчаяния».
«Я не понимаю».
«Гриша, как же мне было больно! Как же я страдала! Котик!» На этот раз она обратилась к перепуганной до смерти Вере. «Ты ничего не хочешь нам рассказать?»
От страха Вера не могла вымолвить ни слова. Из ее глаз ручьями текли слезы.
«Что, блядь, она должна мне рассказать? Ты же видишь, она в истерике! Сейчас от нее вообще ничего не добьешься!»
«Тогда я сама все расскажу», — легко согласилась Настя. «Видишь ли, Горин, ты прав во всем. Я вышла замуж, так и не дождавшись тебя. Но сделала я это не из-за того, что разлюбила. Я была дурой и думала, что смогу таким образом сделать тебе больно».
«Куда уж больнее. Ты бросила меня, этого тебе было мало?»
«Ты не понимаешь. Я хотела сделать тебе так же больно, как ты сделал мне».
«Бля, да я все еще не понимаю. Я не делал тебе ничего плохого. Если ты про ту СМС, где я просил тебя не ждать меня, мол, у меня появилась другая, так я отправил ее тебе уже после того, как ты ушла к другому. И действовал я из тех же соображений, что и ты. Я хотел сделать тебе больно, хоть как-то уязвить твое достоинство. Показать, что я кому-то нужен. На самом же деле никого у меня тогда не было. Ни с кем я тогда... Да плевать я хотела на то СМС», — рассмеялась Воронкова.
«Ты все еще не улавливаешь сути».
«Очнись, милый! Твоя сестра не такая уж милая овечка, какой ты ее видишь». «И что? Я знаю о Вере все, что нужно знать. Да, она не сахар. Но разве это повод ее убивать?»
«Убивать?» — почти искренне изумилась Воронкова.
«Кто говорил про убийство?»
«Но вернемся к нашим баранам. Я все подвожу тебя к мысли, которую хочу до тебя донести. Но ты, козел упертый, все никак ее не улавливаешь».
«Ну так скажи прямо, не тяни!» — меня начинала бесить вся эта игра. «Что такого о моей сестре знает Воронкова, чего не знаю я?» «Да, Вера не ангел, да, она стерва, каких еще поискать. Но это не повод истязать ее. Я могу с ней уживаться, и большего мне не нужно».
«Это она все подстроила».
«Что?»
«Нашу с тобой размолвку. Она так хотела нас с тобой рассорить, что пошла на низость, взломала твою Аську, поменяла пароль, а после от твоего имени вела любовную переписку с десятком фейковых аккаунтов. Затем она якобы невзначай оставила твою Аську открытой. Я пришла к ней, чтобы проведать, и попросила на минуту комп. А там ты со своими бабами переписываешься. Я спросила тогда Веру, почему на компе все еще активен твой аккаунт, на что она только плечами пожала, мол, ты забыл из него выйти, а она, читая твои письма другим бабам, просто развлекается. Разумеется, меня накрыло, Горин. Я же тоже женщина. И у меня тоже есть чувства».
«Писец», — выдохнула Алиса.
«Детский сад, вторая четверть. Сколько лет уж прошло-то?»
«Так, Вера, это все правда?» — довольно сурово спросил я сестру,
на что получил еще большую истерику и несколько утвердительных кивков. «Все, успокойся. Я тебя спасу». Воронкова лишь прыснула в ответ на эту фразу. Далее я обращался уже к ней. «Настя, послушай меня. Ты же понимаешь, что даже если все так и было, то это глупость несусветная. Мстить мне и тем более моей дуре сестре после стольких лет. Ей тогда сколько лет было? Она же глупой девчонкой была. Маленькой девочкой, которую не пощадил этот жестокий мир. У нас погибли родители. Меня забрали в армию. Она осталась совсем одна с престарелой бабушкой, с которой и поговорить-то не о чем. Разве все это повод ее убивать? Остановись, и мы с тобой все обсудим, как взрослые люди. Я все еще тебя люблю, где-то глубоко в душе. Мы сможем все обсудить и понять друг друга. Мы сможем договориться, Настя!» Мою тираду прервал заливистый смех Воронковой. Отсмеявшись, она все же нашла в себе силы ответить. «Во-первых», — подняла она палец вверх, — «я уже говорила, что не собираюсь ее убивать. А во-вторых, ты слишком переоцениваешь свою значимость в моей жизни. Мне плевать и на тебя, и на твои чувства. Я пострадала немного, а после забыла тебя. Как забывала после тебя других таких же наивных и верящих в любовь до гроба лужков. Неужели ты всерьез решил купить меня этой банальщиной про любовь, что таится где-то глубоко в твоем сердечке? А, милый, это так трогательно, что аж блевать тянет». Последнюю фразу она говорила уже ледяным тоном, глядя мне прямо в глаза. «Чего же тебе нужно тогда? Что тобой движет? Зачем весь этот цирк с упырями?» «Что мной движет?» — вскинула Воронкова брови. «Тут все просто. Мною движет жажда власти и денег. После фиаско с тобой я поняла, что в этом мире, если что и имеет реальную ценность, так только эти две вещи. А насчет того, что мне нужно, думаю, ты и твои друзья уже догадались?»
«Потянуть время», — подал голос отец Евгений.
«Именно», — воскликнула Настя. «Видишь, Горин, все просто. Ты прав лишь в том, что все крутится вокруг тебя. Меня просто наняли. Сперва сделали такой, потом объяснили, что это не проклятие, а дар. Это возможность подняться в этом мире быстро и без мучительных походов на работу. Он дал мне все, Горин. Дал мне то, чего ты не дал бы и за 100 лет своей работы терапевтом или зубодером, да хоть кем. Ты не способен был отвечать за благополучие и благосостояние своей избранницы и семьи тогда, не способен ты на это и сейчас. И открою секрет, с такими вводными не будешь способен сделать это еще очень и очень долго».
«Кто это он? О ком ты говоришь?»
«А это, милый, уже тебя не касается. Мне всего-то и нужно было заманить тебя сюда и дать ему с тобой разобраться».
«О ком ты говоришь?» — взревел я, на что Воронкова лишь вновь рассмеялась.
«Как же это прекрасно бесит тебя, Горин! Ты даже не представляешь, как мне сейчас хорошо! Да, ты чуточку прав. Меня долгие годы терзала мысль о том, как ты поступил со мной. Но когда я узнала правду, когда он открыл мне ее, я все поняла. Поняла, кто являлся причиной всех моих бед и горестей. Вот она!» — Воронкова вновь посмотрела на мою сестру. «Вот эта маленькая дрянь!» С этими словами Воронкова разинула свою пасть. Да, сейчас это была именно пасть. Неестественно огромная и клыкастая. Алиса вырвала свою руку из моего захвата и кинулась к вурдалачке, уже готовой укусить мою сестру. Я же на адреналине мгновенно вышел из своего тела и полетел туда же. Время привычно замедлило свой бег. Я успел обогнать стремительный бросок Алисы и долетел до Воронковой первым. Мой нож был нацелен в ее горло, но, увы, вонзился он в ее податливую плоть уже после того, как клыки ее
вонзились в шею Веры.
Еще миг, и голова моей бывшей возлюбленной слетела с плеч, попутно вырывая из шеи Веры изрядный кусок плоти. Кровь из артерии сестры вырвалась упругой струей и ударила фонтаном в потолок. Густые капли закапали на всех участников этого кошмарного действа. Первым делом отреагировал организм Веры. Шок и выброшенные в процессе его образования гормоны стресса сделали свое дело. Ее шейная артерия резко спалась. Но этого было мало для того, чтобы остановить кровотечение. Она по-прежнему стремительно теряла кровь. От всего увиденного, от того ужаса, что, как в замедленной съемке, протекал на моих глазах, меня вновь всосало в собственное тело. Я опять оказался в 5 метрах от Веры и парня, стоявшего позади нее. Для них все произошедшее длилось буквально пару секунд. Но и этого хватило для того, чтобы этот наркоман понял, что именно произошло. Увидев, как голова Воронковой словно по волшебству отделилась от ее тела и проводив ее звонкое падение на пол взглядом, он взвыл так, словно потерял самого дорогого ему человека на всем белом свете. В моей голове сейчас вертелось только 2 мысли, что именно связывало этого бедолагу с Воронковой и как спасти мою сестру. Странно, но промелькнули они в моем мозгу именно в этой последовательности. Хотя, казалось бы, плевать я хотел на этого Нарика и мою бывшую. Но нет, их связь меня почему-то сейчас уколола сильнее, нежели потенциальная угроза жизни моей сестры. Кое-как осознав текущую реальность, я все же заставил себя обратить свой взгляд на Веру. Она осела и потеряла сознание. Алиса зажимала рукой ее рану на шее. Силы ее пальцев хватило на то, чтобы остановить кровотечение, но из-за этого она не могла ничего противопоставить той угрозе, что нависла сейчас над ней, а озверевший наркоман меж тем уже замахивался на нее ножом. Я уже физически не успевал ничего предпринять, даже если я в ту же секунду вернулся бы в посмертное состояние и метнулся к месту главных событий, то все равно, вероятнее всего, парень успел бы вонзить свой клинок, держу пари, не самый простой, в голову Алисы. Но попытаться все же стоило. Я зажмурился и тут же услышал у себя над ухом оглушительный хлопок. Остро запахло порохом. Я открыл глаза и увидел, как парень с ножом в руке оседает на пол. Во лбу его зияло аккуратное пулевое отверстие. Медленно переведя свой взгляд туда, откуда раздался выстрел, я увидел сперва пистолет, а уж потом стрелявшего. Я, кажется, вовремя то ли спросила, то ли констатировала факт Вилкина. «Ты даже не представляешь, насколько...» — выдохнул я и бросился к Вере.
«Да, капитан», — услышал я позади себя голос отца Евгения. «Вы действительно подоспели вовремя».
Я перехватил руку Алисы, чудом избежавшей серьезного увечья или даже смерти, ввел свои пальцы в рану на шее сестры и постарался нащупать перекушенную артерию.
«Горин!»
— сочувственно произнесла Алиса, глядя мне в глаза.
«Как же мне жаль!»
Не успел я понять смысл сказанной вурдалачкой фразы, как из глубины темного коридора раздалось еще 2 выстрела. Вилкина и отец Евгений упали, словно подкошенные. Алиса же тем временем медленно встала и посмотрела туда, откуда стреляли.
«Чего так долго-то?» — спросила она.
«Прости, дорогуша», — раздался знакомый мужской голос. «Ты же понимаешь, я не мог появиться раньше момента кульминации».
Темный силуэт мужчины двинулся в мою сторону. Он перешагнул тела Вилкиной и отца Евгения и медленно вышел на свет.
«Ты?»
— удивился я.
«Я?»
— ответил мой участковый, уполномоченный Влад Борис.